проект «Мир будущего». Здесь мы обсуждаем новости со всего мира, которые касаются и нас с вами. Меня зовут Алексей Печи. Здравствуйте. И сегодня будем говорить о таком. Крупнейшее со времен Холодной войны. США проводят масштабные учения военно-морского флота в 17 часовых поясах одновременно, чтобы продемонстрировать России и Китаю свою военную мощь. Угроза полного захвата власти Афганистана. Группировка «Талибан» захватила уже большую часть страны и нацелилась на крупнейшие регионы, которые пока остаются под контролем правительства президента Гани. Тем временем ряд стран уже заявили, что готовы вести официальные дела с «Талибаном». Свобода по пропускам. Весь мир погружается в новую волну коронавируса, поэтому правительства разных стран все чаще ограничивают свободу невакцинированных. Эффективно ли это и почему ковидные пропуски называют проявлением диктатуры? После долгих прелюдий и заявлений Вашингтон все же решился показать России и Китаю свою военную мощь. Военно-морские силы США начали самые масштабные учения со времен Холодной войны Large Scale Exercise 2021. И это по задумке американского командования должно продемонстрировать врагам, что флот США способен ответить на любые угрозы. В учениях принимают участие 36 кораблей американского флота, включая передовой командный корабль «Маунт Уитни», авианосцы и подводные лодки. Если говорить о самих военных, то их количество достигает 25 тысяч человек, среди которых передовые морские пехотинцы США. Непосредственно в учениях принимают участие сотрудники всех трех экспедиционных сил морской пехоты США и моряки пяти флотов ВМС, которые базируются далеко за пределами страны и обеспечивают безопасность в водах Европы и Африки. Кроме того, удаленно привлечены еще ряд кораблей флота, и их задача – имитировать деятельность на большом расстоянии от предполагаемого места конфликта. И вот чтобы осознать весь масштаб самых крупных морских учений современности, просто приведу вам один показательный факт. Учения ВМФ США проходят одновременно в 17 часовых поясах. Таким образом, американский флот демонстрирует России и Китаю, что он способен одновременно выполнять боевые задачи в разных точках мира. От Южно-Китайского моря до Балтийского и Черного морей.
ЛСИ проверит наших командиров по всему спектру военно-морских операций от тактических до стратегических, объединяя корпус морской пехоты, чтобы продемонстрировать способность мирового флота проводить скоординированные операции от открытого океана до побережья. Учения продемонстрируют гибкость, сигнализируя нашим конкурентам о том, что американские военные остаются готовыми к высокому уровню ведения войны.
Ну и это еще не все. Если Кремль чаще всего пытается запугать Запад мультиками о мифических военных разработках, то США решили продемонстрировать мощь в реальности. Во время учений Large Scale Exercise американские военные протестируют в реальных боевых условиях новейшие технологии и разработки. В том числе и беспилотники, которые будут работать в координации с морским флотом. Это связано в том числе и с тем, что россияне, к сожалению, научились глушить сигнал БПЛА.
ЛСИ – это больше, чем просто обучение. Это использование объединенной боевой мощи нескольких военно-морских сил для совместного использования датчиков, оружия и платформ во всех сферах в спорных областях по всему миру.
Кроме того, американское военное командование решило сместить акцент с исключительно наземных военных операций на морские. И здесь можно, конечно, предположить, что таким образом США хотят избежать открытых войн с Россией и Китаем на чужих территориях. Мол, зачем воевать и вводить войска на тот же Тайвань или, допустим, Крым, если можно ударить по врагу с моря? Ну и здесь важно отметить очень важный момент. Эти учения действительно самые масштабные с 1981 года, когда НАТО решило показать всю свою мощь Советскому Союзу. В сегодняшних учениях принимают участие только войска США. Военных блока НАТО к ним не привлекают. Но в МВФ США тут же добавили, что это только начало. После отработки современного введения войны в море американцы планируют повторить этот опыт, но уже совместно с силами НАТО. И знаете, мне почему-то кажется, что и на этом Штаты точно не остановятся. Ведь совсем недавно прошли совместные украино-американские учения «Сибриз» в акватории Черного моря. В них участвовал все тот же 6-й флот ВМФ США, который сегодня курирует учения. Напомню, в июльских учениях в Херсонской и Одесской областях приняли участие 32 корабля, 5 тысяч военных и были проведены больше 50 специальных операций. Кремль тогда призывал США от них отказаться, но в Вашингтоне наплевали на эти просьбы, и вот сегодня мы видим еще большее учение. Но здесь стоит отметить, что кроме России у США есть и еще одна угроза. Это Китай. И Штаты проводят сегодняшнее учение в одиночку не просто так. Ведь по оценкам экспертов, Китай может обогнать США как крупнейшую экономику мира уже в 2028 году, то есть через 7 лет. И вот понимая это, Байден в июне и попытался сплотить Запад вокруг китайской угрозы, продолжил экономическое давление на Пекин, сохранив трамповские пошлины на китайские товары и открыто обвинил Китай в геноциде уйгуров. Но знаете, похоже, что Европа не очень-то и готова разорвать отношения с Поднебесной и желает все же сохранить принцип конкуренции и сотрудничества, а не принцип конфронтации. И вся суть такой позиции Евросоюза сводится к деньгам. Почему? Если в 1960 году страны, входящие в состав ЕС, составляли треть мировой экономики, то по прогнозам британских финансистов к 2050-му она будет составлять всего 9%. К тому же в прошлом году Китай впервые обогнал США как крупнейший торговый партнер ЕС. И принципиальная позиция, например, той же Германии, которая наотрез отказывается от разрыва отношений с Россией и Китаем, сводится к тому, что она стала слишком зависима от этих стран. Поэтому попытка Байдена помириться с ЕС, ну, если не провалилась, то точно не увенчалась успехом. Ну, по крайней мере, пока. Конечно, можно сказать, что и экономика США сильно связана с Китаем, но в администрации Байдена уверены, что они переживут этот разрыв. А вот Европа себе этого позволить не может. Поэтому США не может до конца положиться на Евросоюз.
Такова динамика трансатлантических отношений с 1945 года. Слабые и ненадежные союзники пытаются подстраховаться. Последние 4 года серьезно подорвали способность Америки к лидерству. Европейские лидеры говорят: «Мы знаем старика Джо, но появится ли он через 4 года? Сможем ли мы без него вернуть все или останемся одни?»
Кроме того, США куда проще высказать единодушное отношение к Китаю. Как и, к слову, Великобритании, которая, не стесняясь, накануне завела свои военные корабли в Южно-Китайское море, хотя Пекин был сильно против. А вот Евросоюзу выступить также единодушно куда сложнее, ведь убедить все страны-члены Союза будет очень сложно. К тому же в Южно-Китайском море на господство, в котором претендует Пекин, к США в демонстрации силы Запада присоединились только британцы. Германия направила свой фрегат только после начала учений флота США. Поэтому самые крупные со времен Холодной войны учения США призваны не только показать России и Китаю готовность к конфронтации, но и убедить Европу в том, что, будучи на стороне США, они будут на стороне сильнейшего. В то же время у США возникли большие проблемы и в другом регионе. С каждым днем в Афганистане нарастает угроза полного захвата власти террористической группировкой «Талибан». Талибы всеми силами пытаются склонить правительство к капитуляции, ведь большую часть территории страны они уже взяли под свой контроль. Тем временем правительственные войска готовятся к осаде 11 крупнейших городов, включая столицу Афганистана – Кабул. Иностранное посольство проводит инвентаризацию запасов и занимаются поиском провизии и бензина. Возникла и угроза миграционного кризиса для соседних стран. Ведь по мере того, как силы США и НАТО покидают страну, а талибы захватывают все больше территорий, сотни человек не готовы мириться с тотальной исламизацией и проявлением боевиков. Они вынуждены покидать свои дома и бежать как минимум в крупные города, которые пока удается защищать при помощи правительственных войск. И это все, несмотря на то, что талибы убеждают всех вокруг в мирности своих намерений. Но количество беженцев растет с каждым днем, что явно демонстрирует, талибан и мир – вещи прямо противоположные.
Этот мирный процесс породил сомнения и двусмысленность, и его результатом является ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. Я хочу повторить здесь, что нашим приоритетом является прочный и справедливый мир. Но, к сожалению, я вижу, что Талибан и его сторонники планируют восстание. Мы либо сидим колено к колену за настоящим столом переговоров, либо ломаем талибам колени на поле боя.
Правительство в Кабуле, по сути, оказалось заложником ситуации. Президент Ашраф Гани привел некоторые перестановки в Министерстве обороны и назначил главой ведомства генерала Бисмилла Мохаммади, который имеет реальный боевой опыт и уже сталкивался с Талибаном в 90-х. По факту Гани пытается ухватиться за последнюю ниточку, привлекая бывших поборников свободы в стране. Но, знаете, вряд ли эта ниточка его спасет. Ведь сам Гани за время своего правления почти уничтожил реальную силу, способную противостоять талибам. Он вел активную борьбу с так называемым Северным альянсом, то есть коалицией ополченцев, которая свергла прежний режим талибов. Эксперты отмечают, что президент находится в состоянии близком к отчаянию, ведь он лишился помощи Запада, а внутренних бойцов с талибами настроил против себя.
Ирония заключается в том, что выживание Гани зависит от Северного альянса, который он так упорно старался разрушить. Кажется, он не может пойти на компромисс, изолирован и отрицает ситуацию вокруг себя.
Талибан же сейчас, наоборот, пребывает на подъеме, заявляя, что они победили американских оккупантов. Боевики пытаются повысить свою популярность среди населения провинции и уже на фоне этой волны поддержки принудить официальный Кабул к соглашению о разделе власти в стране. По мнению экспертов, вот этот самый раздел и будет означать мягкую капитуляцию, которая проложит Талибану путь к восстановлению своего ультраконсервативного исламистского правительства, где во главе угла будет не законы государства и различные институции, а религиозные правила и догмы, которыми и будет определяться жизнь общества. Во время переговоров в Дохе, а также поездок в Россию и Китай, Талибан пытался заверить международное сообщество, что они привержены именно мирному процессу.
Ни один афганец, включая меня, не хочет гражданской войны. И я думаю, что все афганцы должны объединиться вокруг своих национальных ценностей, своих исламских ценностей и проявить терпимость.
Однако действительность говорит об обратном. Ведь в тех регионах страны, которые талибы взяли под свой контроль, они тут же начали насаждать средневековые практики. Вернули публичные казни и лишили женщин большинства прав. Боевики в буквальном смысле вешают предателей на городских улицах, то есть людей, которые не поддерживали талибов в их стремлении якобы освободить страну. И вот такие методы приветствуют не все жители афганских провинций. Конечно, всегда есть определенное количество радикалов, но многие с ужасом наблюдают за происходящим. Разрушается также и образ воинов-освободителей, ведь какие же борцы за свободу народа начинают лишать людей прав и проводить казни в отношении тех, кто с ними не согласен?
Талибан ошибочно рассчитывает, что они могут победить в военном отношении. Тактические успехи за последние пару месяцев сделали их еще более высокомерными. Но зверства, которые они совершили, будут их преследовать. Они потеряли ту поддержку, которую имели в народе. Они еще раз доказали, что они все та же старая террористическая группировка.
США, в свою очередь, высказались категорически против силового захвата власти талибами. Американцы уверены, что если Талибан продолжит военное наступление, то страну ожидает тотальная изоляция от внешнего мира.
Афганистан, который не уважает права своего народа, Афганистан, который совершает зверства против собственного народа, станет государством-изгоем. Талибан заявляет, что стремится к международному признанию и хочет международной поддержки Афганистана. Предположительно, он хочет своего лидера, чтобы иметь возможность свободно путешествовать по миру, снять санкции и так далее. Что ж, захват страны силой и нарушение прав ее народа не путь к достижению этих целей.
Но, как ни удивительно, не все государства готовы согласиться с США. Великобритания одной из первых заявила, что в случае прихода к власти талибов они готовы к диалогу с новым правительством. Региональные страны, объединенные с Афганистаном общей границей, с одной стороны выражают поддержку правительству Гани, но при этом усугубляют связи с талибами, чтобы застраховаться от краха Кабула. Ведь если Талибан все же возьмет верх, то соседи опасаются начала затяжной гражданской войны в Афганистане и развитию деятельности различных террористических группировок, которые несут реальную угрозу в первую очередь им самим, то есть соседям. Тем временем весь мир, похоже, готовится к новым карантинным реалиям. Ведь по всей планете наблюдается увеличение количества новых зараженных штаммом коронавируса «Дельта». В китайском городе Ухань, откуда в 2019-м и началось распространение страшной болезни, всех жителей, а это 11 миллионов граждан, обязали в кратчайшие сроки пройти тест на коронавирус. Такое решение приняли местные власти после того, как в мегаполисе было зарегистрировано всего несколько новых случаев заражения, предположительно штаммом «Дельта». Причем переносчиками инфекции стали именно местные жители. Таких случаев передачи вируса внутри страны в Китае не регистрировалось уже больше года. Новые заражения выявлялись только у приезжих из-за рубежа, которых мгновенно отправляли на карантин. Но сегодня стало понятно, в Ухане вирус снова бушует среди местного населения. Эксперты отмечают, что новый всплеск коронавируса связан с тем, что люди стали беспечнее относиться к угрозе заражения, а часть населения принципиально отказывается от вакцинации. И новые ограничения, которые все чаще появляются в ряде стран, касаются как раз так называемых антивакцинаторов. Израиль, который одним из первых ослаблял ограничения ранее, сегодня снова к ним возвращается. Начиная с 11 августа, все граждане США, а также еще 17 стран, даже при наличии вакцины, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, начиная с 8 августа, посещать массовые мероприятия смогут только вакцинированные граждане. Связаны такие ограничения с тем, что во вторник в Израиле выявили около 4000 новых заражений, что стало рекордом после начала новой волны, начавшейся в прошлом месяце. Более того, власти допускают, что уже осенью страну могут снова закрыть на локдаун.
Эпидемия штамма «Дельта» чрезвычайно заразна и распространяется по всему миру. Избегайте скопления людей и делайте прививки. Сейчас. В противном случае не будет другого выбора, кроме как ввести более строгие ограничения, включая локдаун.
Растет количество новых больных и в США. Там заболеваемость достигла уровня прошлого лета. Из-за этого выросло и количество госпитализаций, что уже приводит к перезагрузке больниц и в отдельных штатах. Во Флориде, например, госпитализация выросла в 10 раз всего за месяц по мере распространения более заразного дельта-штамма. Больницы уже отказывают в помощи пациентам и в лечении, не связанном с COVID-19, так как коек для больных попросту уже не хватает. Поэтому руководство штата снова возвращается к практике расширения отделений для коронавирусных больных. И что важно, более 95% госпитализированных пациентов не были вакцинированы. И это только два примера, доказывающих, что невакцинированные люди подвергают опасности не только себя, но и снова перегрожают систему здравоохранения. Поэтому все чаще власти отдельных стран или даже региона вынуждены вводить так называемые паспорта вакцинации для посещения публичных мест, стимулируя людей все же сделать эту прививку. В том же Нью-Йорке с 16 августа попасть в тренажерный зал, кафе, ресторан и даже развлекательный центр не получится, если у вас не будет специального пропуска, который подтверждает, что вы получили две дозы вакцины.
Не все согласятся с этим, я это понимаю. Но для стольких людей это будет акт спасения. Мы знаем, что это не изменит ситуацию. И мы также знаем, что люди получат действительно четкое послание. Если вы хотите полноценно участвовать в жизни нашего общества, вам нужно сделать прививку.
О новых ограничениях уже в начале осени заговорили и в Украине. К тому же глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.
Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.
И знаете, с одной стороны, я прекрасно понимаю такие ограничения. Тот, кто не желает вакцинироваться, не должен нести угрозу ответственным гражданам. Наверное, только так можно, наконец, побороть пандемию. Но есть и обратная сторона медали. Любое ограничение вызывает протест. Одними из первых к введению так называемых ковид-пропусков в Европе прибегли Франция, Италия и Германия. В этих странах без вакцины вы не можете посещать публичные места. Ожидаемо, что это тут же вызвало волну негодования и даже протесты с погромами. Все чаще такие ограничения называют не иначе, как диктатура.
Свободу! Свободу! Свободу!
Французов не остановить. Уже несколько недель подряд активисты выходят на улицы своих городов с требованием отменить введение так называемых медицинских пропусков. На такой шаг правительство пошло, чтобы стимулировать кампанию вакцинации и предотвратить быстрое распространение дельта-штамма коронавируса в стране. Документ свидетельствует о полной вакцинации от COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа, или же факт выздоровления от коронавируса. С 9 августа во Франции без медицинского пропуска не будут пускать в гостиницы, рестораны и поезда. Уже сейчас без него нельзя попасть в концертные залы, музеи и кинотеатры. А еще через 5 дней прививка от COVID-19 станет обязательной для работников медицинских учреждений и домов престарелых.
Чего стоит ваша свобода, если вы говорите мне: «Я не хочу вакцинироваться», но если завтра вы заразите своего отца, мать или меня, и при этом у вас есть возможность предотвратить это?
Но скептически настроенная в отношении вакцинации часть французского общества считает такие действия власти наступлением на основные права и свободы человека. Поэтому антивакцинаторы регулярно выходят на протесты в своих городах.
Я здесь, чтобы защитить наши свободы. Речь идет о фундаментальных свободах, в частности, о праве выбора и особенности. Это касается нашего здоровья, то есть вакцинироваться нам или нет.
Французское правительство не считается с антивакцинаторами, которых в стране не более 20%. Очередную их акцию протеста в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами. В Италии пока обходятся без водометов, но итальянцы тоже недовольны тем, как правительство продвигает кампанию иммунизации против коронавируса. Власти вводят так называемые зеленые пропуска. С 6 августа их будут требовать от посетителей кафе, баров, ресторанов, кинотеатров и развлекательных центров. А вот ездить в поездах и останавливаться в гостиницах пока можно всем, и вакцинированным, и нет. Впрочем, в правительстве предупреждают, могут распространить действие зеленых пропусков на другие сферы жизни. Эти шаги правительства разозлили часть итальянцев, и они вышли на массовую акцию протеста в Риме.
Я здесь, чтобы сказать «нет» зеленому паспорту, который создает людей серии А и людей серии Б, людей, у которых есть права, и людей, у которых их нет. Это противоречит Конституции Италии. Этот паспорт убивает основные свободы и демократию.
В Германии пока нет медицинских пропусков вроде итальянских или французских, и бары и рестораны открыты для всех посетителей. А вот для того, чтобы поселиться в гостинице, необходимо предъявить сертификат вакцинации или же отрицательный ПЦР-тест. Но даже такие незначительные ограничения не по вкусу части немцев. Недовольные граждане организовали целое антиковидное движение под названием «Кведенкер», что в переводе с немецкого означает «те, кто имеет другое мнение». Участники движения регулярно устраивают свои акции по всей Германии с призывами к полной отмене всех карантинных ограничений.
Диктатура нас не запугает! Диктатура нас не запугает!
В Германии карантинные ограничения вводятся на уровне земель в зависимости от показателя инфицирования на 1000 человек и в зависимости от темпов вакцинации населения. Уже сейчас более 53% немцев получили 2 дозы вакцины от коронавируса. Участники антиковидного движения не поддерживают кампанию вакцинации и призывают к этому своих соотечественников. Во власти взамен советуют немцам прислушаться к мнению ученых, а не к популистским призывам антивакцинаторов.
Если большинство мировых экспертов говорит, что коронавирус опасен, а вакцины помогают, то почему они имеют право говорить «мы знаем лучше»? По моему мнению, это самый высокий уровень невежества. Посмотрите лучше на научные данные и не дайте себя обмануть дешевым слоганом.
В Дании еще с самого начала пандемии прислушались к советам ученых. Там одними из первых в Европе ввели сертификаты вакцинации для посещения кафе, баров, музеев и кинотеатров. Кампания иммунизации в Дании также идет быстрыми темпами. Уже почти 60% населения получили две дозы вакцины от коронавируса. Поэтому в конце июля правительство решило отменить ограничения на посещение заведений питания и развлекательных центров для невакцинированных. Пока остается запрет на участие в массовых собраниях. На концерты и спортивные соревнования пускают только с сертификатом о полной вакцинации или же отрицательным ПЦР-тестом. Мария Савчук, Никита Комар, 24 канал.
Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Каким будет мир будущего, благодаря или вопреки сегодняшним событиям, обсудим уже завтра, ровно в это же время.